одобряемый умом государственным, искренний союз сих двух держав основывался и на личном дружестве Иоанновом к королеве, питаемом рассказами английских купцов в Москве о великих свойствах и делах Елисаветы, об ее красоте и любезности, о добром расположении и любви к царю. Писали даже, что он мыслил жениться на сей 50-летней красавице. Сказание, коего истина не подтверждается историческими современными свидетельствами. Но Иоанн, в шестой или в седьмой раз женатый, в самый первый год своего несчастного брака, уже зная беременность Марии, действительно искал себе знатные невесты в Англии, чтобы еще более укрепить дружественную связь с Елисаветою. Предложим обстоятельства дела, столь любопытного, с некоторую подробностью. Прислав в Москву лейб-медика Роберта Якоби, королева летом 1581 года писала к царю: «Мужа искуснейшего в целении болезней уступаю тебе, моему брату кровному, не для того, чтобы он был не нужен мне, но для того, что тебе нужен. Можешь смело верить ему свое здравие. Посылаю с ним в угодность твою аптекарей и цирюльников, волею и неволею, хотя мы сами имеем недостаток в таких людях». Беседуя с Робертом, Иоанн спросил у него, есть ли в Англии невесты, вдовы или девицы, достойные руки венценосца. «Знаю одну, — сказал медик, — Марию Гастингс, 30-летнюю дочь владетельного князя, графа Гонтингдонского, племянницу королевину по матери». Вероятно, что Роберт, угадав намерение Иоаннова, благоприятное для выгод Англии, пленил его воображение описанием необыкновенных достоинств невесты. По крайней мере, царь немедленно отправил дворянина Писемского в Лондон с следующим наставлением. Первое. Условиться о тесном государственном союзе между Англией и Россией. Второе. Быть наедине у королевы и за тайну открыть ей мысль государеву в рассуждении женитьбы, если Мария Гастингс имеет качества, нужные для царской невесты. Для чего требовать свидания с нею и живописного образа ее на доске или бумаге? Третье. Заметить, высока ли она, дородна ли, бела ли и каких лет. Четвертое. Узнать сродство ее с королевою и сан отца, имеет ли братьев-сестер. Разведать о ней все, что можно. Буди королева скажет, что у государя есть супруга, то ответствовать. Правда, но она не царевна, не княжна владетельная, не угодна ему и будет оставлена для племянницы королевиной. Пятое. Объявить, что Мария должна принять веру греческую, равно как и люди ее, которые захотят жить при дворе московском. Что наследником государства будет царевич Феодор, а сыновьям княжны английской дадутся особенные частные владения или уделы, как издревле водилось в России, что сии условия непременны, и что в случае королевина несогласия тебе велено требовать отпуска. 11 августа 1582 года, отплыв из Колмогор, Писемский вышел на берег Англии 16 сентября, в то время, когда заразительная болезнь, свирепствуя в Лондоне, принудила Елисавету удалиться в Виндзор и жить уединенно. Посла возили из деревни в деревню, угощали, знакомили с Англией, но не могли унять его жалоб на скуку праздности в течение 6 или 7 недель. Наконец, 4 ноября, он с дьяком своим, неудачею и толмачом Бекманом был представлен королеве в Виндзорском замке среди многочисленного собрания вельмож, пэров, сановников двора и купцов Лондонского российского общества. Елисавета встала, слыша имя Иоаннова, ступила несколько шагов вперед, взяв дары и письмо государева, сказала с улыбкою, что не знает русского языка, спрашивала о здравии своего друга, изъявила сожаление о смерти царевича. Была весела, приветлива, и на слова Писемского, что Иоанн любит королеву более всех иных европейских венценосцев, ответствовала: «Люблю его не менее и душевно желаю видеть когда-нибудь собственными глазами». Она хотела знать, нравится ли послу Англия и спокойно ли в России. Писемский хвалил Англию изобильную, многолюдную, уверял, что все мятежи утихли в России, что преступники изъявили раскаяние, а государь — милость. Довольный приемом, честью, ласкою, Писемский не был доволен медленностью Елисаветы в делах. Не хотел ни гулять, ни забавляться звериную ловлею, как ему предлагали, и говорил: «Мы здесь за делом, а не за игрушками. Мы послы, а не стрелки». 18 декабря в селе Гриничи он имел первое важное объяснение с министрами английскими. Сказал, что Баторий, союзник папы и цесаря, есть враг России, что Иоанн, издавна жалуя англичан как своих людей, намерен торжественным договором утвердить дружбу с Елисаветою, дабы иметь с нею одних приятелей и неприятелей, вместе воевать и мириться. Что королева может ему содействовать, если не оружием, то деньгами, что он, не имея ничего заветного для Англии из произведений российских, требует от нее снаряда огнестрельного, доспехов, серы, нефти, меди, олова, свинца и всего нужного для войны. «Но разве война литовская не кончилась?» — спросили Елисаветины министры. «Папа хвалится примирением царя с Баторием». «Папа может хвалиться чем ему угодно», — ответствовал Иоаннов сановник. «Государь наш знает, кто ему друг и кто не друг». Министры изъявили согласие королевы на все предложения царя и написали главные статьи договора, именуя Иоанна братом и племянником Елисаветиным. Употребив выражение «царь просит королеву» и прибавив, что никаким иноземцам, кроме англичан, не торговать в земле Двинской, в Соловках, на реке Оби, Печоре, Мезени. Писемский сказал с неудовольствием: «Царь брат, а не племянник Елисаветин». Царь объявляет волю свою, требует, спрашивает, а не просит, и никому не дает исключительного права торговли в России, пристани наши открыты для всех мореплавателей иноземных. Министры вычернили имя племянник, объяснив, что оно есть ласковое, не унизительное. Вычернили и слово «просит». Доказывали, что англичане с великими опасностями, трудами, издержками отыскав путь к берегам Северной России, могут по справедливости требовать исключительных для себя выгод в двинской торговле. Они жаловались также на пошлину новую, тягостную для их купцов. Писемский возразил, что сии купцы, долго свободные от всякой пошлины, обогатились у нас неслыханно, и что государь уставил брать с них только легкую, половинную, что, имея жестокую войну с Литвою, с ханом и с иными врагами, он в 1581 году велел гостям английским внести в московскую казну 1000 рублей, а в 1582 году 500 рублей, как и всем другим гостям, чужеземным и нашим, обложенным соразмерно их богатству для воинских издержек. Сим заключились государственные переговоры. Началось сватовство. 18 января 1583 года Елисавета призвала нетерпеливого Писемского к себе, осталась с ним наедине и спросила о тайном деле государевом, уже ей известном по донесению медика Роберта. Слушала с великим вниманием, изъявила благодарность за желание Иоанна быть с нею в свойстве. Но не думала, чтобы Мария Гастингс, отличаясь единственно нравственными достоинствами, могла полюбиться ему, известному любителю красоты. К тому же, примолвила Елисавета, она недавно была в оспе. Ни за что в свете не соглашусь, чтобы ты видел, и живописец изобразил ее для Иоанна с лицом красным, с глубокими рябинами. Посол настоял, королева обещала, требуя времени, нужного для совершенного выздоровления невесты. Далее говорили об условиях брака. Дочь Генрика VIII, мужа 6 жен, не дивилась, что царь, имея супругу, ищет другой, но хотела заблаговременно торжественным договором утвердить права будущей царицы и детей ее. Сим отпустили свата, который несколько месяцев ждал чести видеть невесту. Между тем супруга Иоаннова 19 октября родила в Москве сына Уара Димитрия, столь несчастного для себя и России, невидного виновника долговременных злодейств и бедствий. Но счастье быть снова отцом не тронуло Иоаннова сердца. Он все еще мыслил удалить мать Димитриеву от своего ложа и жениться на Елисаветиной племяннице, ибо не дал Писемскому никаких новых повелений, так что сей усердный чиновник, слыша в Лондоне о рождении царевича, не хотел тому верить. «Злые люди», — говорил он министрам английским, — «выдумали сию новость, чтобы препятствовать государеву сватовству, благословенному для вашего и моего отечества. Королева должна верить единственно грамоте царя и мне, послу его». Наконец, 18 мая велели Писемскому быть в саду канцлера Томаса Бромлея, где хозяин и брат невестин граф Гонтингдонский встретили его и ввели в красивую беседку. Через несколько минут явилась и Мария с женою канцлера, с графинею Гонтингдонскую, со многими знатными англичанками. «Вот она», — сказал Бромлей послу, — «гляди, рассматривай на досуге. Королеве угодно, чтобы ты видел ее не в темном месте, не в комнатах, а на чистом воздухе». Невеста поклонилась и стала неподвижно пред своим для женского самолюбия опасным ценителем, который, усердствуя оправдать важную к нему доверенность Иоаннову, устремил любопытный проницательный взор на скромную англичанку, чтобы все видеть, ничего не забыть, впечатлеть образ ее в память и передать государю без ошибки. Сказав «довольно», он гулял с невестою в аллеях сада, расходился, встречался с нею, еще смотрел — и написал в донесении к царю. «Мария Гастингс ростом высока, стройна, тонка, лицом бела. Глаза у нее серые, волосы русые, нос прямой, пальцы на руках долгие. О красоте и приятности ни слова». Но Елисавета, как бы неохотно выставив племянницу на показ, уже любопытствовала знать мнение Писемского. Говорила, что Мария ему, конечно, не нравится, что изображение лица ее, с ним посылаемое и немало не украшенное художником, без сомнения, также не пленит разборчивого Иоанна. Сват уверял Елисавету в противном и, казалось, угодил ей своими хвалами. Следственно, она желала сего брака, желала и невесты, как пишут. Но скоро переменила мысли, устрашенные рассказами о свирепости жениха венценосного, и без труда убедила королеву избавить ее от всей чести. Угостив посла великолепным обедом в Гриниче, Елисавета дала ему два письма к Иоанну. В одном благодарила его за предложение союза, в другом — за намерение посетить Англию, как она слышала. Не в случае какой-либо опасности, мятежа, бедствия, но только для свидания и личного знакомства с нежную сестрою, готовую доказать ему, что ее земля — есть для него вторая Россия. С Писемским отправился в Москву посол английский Иероним Баус для решительного окончания всех дел государственных и тайных, как объявила Елисавета.